чай для себя и овсянку для всех. Тому доставалось полкастрюли. Потом Витек мыл свою тарелку, выпуская из крана совсем маленькую струйку воды. Он был большой экологист, экономил природные ресурсы и ненавидел пластиковые пакеты. «Так я пошел, Софья Ивановна. Соньку сегодня в школу не веду, она все болеет. Или какие-нибудь поручения есть?» «Иди, иди», — давала отмашку Мамахин. «У тебя что, работа сегодня?» Чудачка. Она как будто запомнить не могла, что работал Витек сторожем сутки трое и выходил обыкновенно с вечера. «Женя, Наташина подруга, попросила помочь обои поклеить, но я к вечеру перед работой зайду. Вы с Томом не выходите». «А, Женя!» — рассеянно кивнула Мамахин. И Витек ушел. Мамахин же поплыла к себе в комнату, где убрала большие волосы в сложный пучок, надела на себя просторное синее платье с круглой эмалевой брошкой размером с яблоко, побрызгалась одеколоном из синего флакона, а потом взяла ключ и пошла в залу, которая в неприсутственные дни стояла запертой от детей и внуков. Тома в зал тоже не пускали, и он остался в комнате у Мамахин, спрятал серое волчьего цвета тело под кровать, но высунул оттуда умную ушастую голову и положил на войлочные домашние туфли хозяйки. Морда его выражала высшую степень довольства жизнью. Возможно, что эти войлочные туфли он любил даже больше, чем самое Мамахин. Много часов Том спокойно продремал под кроватью. День складывался удачно. Мамахин прикрыла за собой дверь, так что ни одна из кошек не могла войти. Они, видимо, спали в дальних детских комнатах. Среди дня Мамахин вошла, что-то взяла в столе, выпила пахучие капли, погладила Тома по голове и снова ушла. Вечером пришел Витек, крикнул из прихожей: «Эй, кто-нибудь, дайте мне Тома, чтобы мне не проходить». Том услышал и вышел сам, нагнул голову, чтобы Витек прицепил поводок к ошейнику, и они пошли вниз по лестнице. Снизу шел и все усиливался знакомый и страшный запах из прошлой жизни Тома. Смесь старой крови, алкоголя, гнилой помойки, смертельной болезни. Воздушная тревога, вот что это было. Том жался к ноге Витька, но тот хромал, как ни в чем не бывало, не чувствовал опасности. А внизу, под лестницей, помещался мощный источник запаха. Том тихонько зарычал от страха, но Витек ничего не заметил, и они вышли на улицу. Справив свою быструю нужду, Том замер у подъезда в полной потерянности. На пути домой стояло препятствие в виде пугающего запаха. Нежный Витек склонился, потрепал по шее. — Ты что, испугался, дурачок? — Чего? — Домой, домой. Том пятился, топтался, приседал на задние лапы. — Ну, не знаю, — удивился Витек, немного постоял возле скрючившегося Тома, потом погладил его и взял на руки. Том был собакой немаленькой. На руки его со щенячьего возраста не брали, и он забился в витьковских руках. На новый страх лег старый. И Витек вволок его в подъезд. А там Том спрыгнул с рук и понесся на третий этаж с невиданной прытью. Витек отпустил поводок и пошел в раскачку, удивляясь странному поведению собаки. «Нервный», — подумал Витек. Он и сам был нервный. Его 3 года в психоневрологическом санаторном учреждении мать держала, до 4 класса. Вечером Витек ушел на свою суточную работу, а наутро Мамахин обнаружила, что Том налил в прихожей. Его все стыдили, и даже кошки смотрели на него с презрением. Но, несмотря на позор, Тому пришлось идти на улицу, поскольку Мамахин надела шубу и взялась за поводок. Он тащился за ней по лестнице, позади, а не впереди, как обычно, и слегка упирался, показывая, что ему совершенно не нужно на прогулку. Но у Мамахин случались такие воспитательные приступы,